новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Уполномоченный по правам человека в России предложил реформировать избирательную систему страны. Суд отклонил жалобу правозащитников на запреты на проведение акций в центре Москвы. Запущен один из гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части нашей программы. Вы слушаете программу «Время свободы». Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин выступил с предложением изменить порядок формирования избирательных комиссий. По мнению российского омбудсмена, эти комиссии должны формироваться не из зависимых от власти госслужащих, а из обычных россиян по случайной выборке. О том, как отнеслись к этой инициативе политики и эксперты, в материале Данилы Гальперовича.
О том, что Владимир Лукин предложил формировать российские избиркомы по-новому, согласно публикациям в российских медиа, говорится в докладе о состоянии ситуации с правами человека в России за 2009 год. Доклад еще не опубликован и не представлен президенту Дмитрию Медведеву. Поэтому в интервью «Радио Свобода» Владимир Лукин на документ ссылаться не стал, а просто объяснил, почему идея формирования избиркомов по принципу набора присяжных для суда ему близка.
Наша Конституция исходит из того, ее первые главы. Как известно, что суверенным в России является многонациональный народ России. Многонациональный народ России осуществляет власть непосредственно или посредством избранных своих представителей. Самый простой и ясный способ избирать своих представителей – это избирать с помощью народа и его представителей, которые определенным образом непосредственно из народа и определяются. Вот такой случайный выбор дает большую возможность сделать так, чтобы те люди, которые окажутся на контрольном пункте выборов, они в меньшей степени зависели от местного начальства. Люди, которые сейчас осуществляют эти выборы, безусловно, в очень значительной степени зависят от местных властей, поскольку они, как правило, являются людьми, связанными там с жилищно-коммунальными проблемами, учителя и так далее. Все они очень сильно зависят от воли местного начальства. Поэтому я считаю, что это сильно улучшит систему. Но сказать, что это решит все проблемы, я не могу. Все проблемы решаются только в двух случаях. Либо на кладбище, либо за компьютером у оптимиста-романтика, писателя какого-нибудь такого с оптимистическо-романтическим уклоном. Там обычно хэппи-энд бывает.
Владимир Лукин иронично замечает, что еще одним способом снизить уровень фальсификации на российских выборах могла бы стать добрая молитва.
Очень хорошим способом было бы перед избирательным процессом помолиться Богу и покаяться в предыдущих грехах. И обещать, что больше грехов не будешь сотворять. Потому что искажение воли народа – это один из самых грехов, кстати говоря, уголовных. Если Конституция исходит из суверенитета народа, то искажение, преднамеренное искажение его воли – это что-то очень похоже на попытку заговора, государственного переворота и так далее и тому подобное. Поэтому, я думаю, в этом надо покаяться, если такое было у кого-нибудь, и немножко прочистить душу. Тогда, может быть, еще какие-нибудь мысли в голову придут.
Официальная реакция на идею российского омбудсмена пока не последовала. Лишь некоторые чиновники, связанные с выборами, в частных комментариях сообщили «Радио Свобода», что идеям Владимира Лукина они придавать популярности не хотели бы. Эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова, наоборот, говорит, что инициативу российского уполномоченного по правам человека нужно поддерживать всеми средствами.
Время давно уже пришло для того, чтобы каким-то образом уже начинать разрушать этот механизм манипуляции выборами. Я думаю, что инициативу Владимира Петровича Лукина нужно категорически поддержать, ибо именно избирательная комиссия является вот одним из основных винтиков в этой системе регулирования результатов выборов. Но все дело в том, что если уже начинается вытаскивать этот кирпичик из системы манипуляции, то нужно думать и о последующих шагах. Но в то же время нужно сделать один шаг. Конечно же, Единая Россия и кремлевская администрация, особенно кураторы наших российских выборов, будут всячески противодействовать и будут доказывать, что ни время, и приведет к хаосу и так далее. Мы уже много читали и слышали о том, как опасно допустить любую украинизацию российских выборов. Мы слышали это из уст Суркова, из уст Владимира Владимировича Путина. Но если осторожный Лукин посчитал, что пришло время поднимать этот вопрос, нужно вытаскивать, по крайней мере, один кирпичик из системы манипуляций.
При этом Лилия Шевцова предлагает только изменением порядка формирования избиркомов не ограничиваться.
Нужно менять механизм регистрации партии. Потому что если опять будут сжимать регистрацию партии и не давать зарегистрироваться независимым кандидатам, то даже независимые избирательные комиссии ничего сделать не смогут. Следовательно, сказав «А», нужно говорить и «Б».
Лидер как раз одной из незарегистрированных партий, республиканской, Владимир Рыжков, в принципе, идею Владимира Лукина поддерживает и предлагает свои способы организации подсчета голосов.
Лучше стратегия малых дел, чем стратегия никаких дел. Здесь можно рассматривать разные варианты. Он предлагает случайную выборку, а мы не так давно в нашем меморандуме общественной антикризисной инициативы предложили другой механизм, который тоже может сработать. Во многих странах мира главы парламентских комиссий по расследованию и главы избирательных комиссий назначаются из представителей оппозиционных партий, что гарантирует объективность, непредвзятость и при этом необходимый профессионализм. Что мешает по всей стране сделать председателями избирательных комиссий представителей «Справедливой России», ЛДПР или КПРФ? На мой взгляд, это уже само по себе исключило бы фальсификации в пользу «Единой России», с которыми мы сегодня сталкиваемся.
Однако корень зла Владимир Рыжков видит в верховной российской власти.
Не избирательные комиссии являются виновниками той системы массовых фальсификаций, манипуляций, которая сложилась в России за последние годы. Я просто для справедливости хочу сказать, что источником массовых фальсификаций и манипуляций является Кремль. Кремль доводит до регионов плановое задание по голосованию за Единую Россию 60-70%. Кремль доводит до губернаторов плановое задание по явке 60-65%. И Кремль инициировал и осуществил реформы, точнее антиреформы, в результате которых у нас количество партий сведено до 7. Ни одна оппозиционная новая партия зарегистрирована быть не может. Средства информации находятся под цензурой и так далее. То есть не избирательные комиссии являются источником этого зла. Источник зла – это Кремль. Что касается избирательных комиссий, они являются одним из инструментов массовых фальсификаций. Наряду с губернаторами, наряду с милицейской вертикалью, наряду с подконтрольными средствами массовой информации, они являются одним из инструментов фальсификаций. Их работа – это вбросить фальшивые бюллетени и изготовить фальшивые протоколы. Вот это их часть работы для того, чтобы выйти на те плановые цифры, которые доводятся Кремлем.
В ближайшее время с идеями Владимира Лукина официально ознакомится Кремль. И по его реакции можно будет судить о том, насколько власть в России готова пойти на эксперимент с предоставлением гражданам права самим определять, кто будет считать их голоса на выборах. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди обзор основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев уволил двух руководителей московского уголовного розыска, чьи подчиненные были арестованы по подозрению в похищении двух человек и вымогательстве. Более 10 миллиардов рублей будет выделено в этом году на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС после августовской аварии, сообщил премьер-министр России Владимир Путин. Тверской суд Москвы отклонил жалобу оппозиционеров и правозащитников на запреты митингов на Триумфальной площади в центре города. С начала года в России в результате нападения на почве ксенофобии погибли 6 человек, еще 15 пострадали, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И вот тема этой программы «Овод в России. Советские впечатления Алана Силлитоу». Влюбленная картина Жака Ренуара, правнук художника, рассказывает о себе и своей семье. «Вечная Анна» Борис Парамонов об экранизациях Льва Толстого. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 21 час по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди обзор западной прессы. Сегодня это пресса Португалии. В центре внимания СМИ Португалии по-прежнему находятся трагические события на Мадейре, происшедшие в минувшую субботу из-за урагана и сильных дождей. О публикациях, посвященных трагедии, мы говорили с корреспондентом «Радио Свобода» Виктором Черецким.
Газеты подводят итоги трагедии. По свидетельству журнала «De Noticias», общее число погибших составило 42 человека. Однако эта цифра не окончательная, ведь до сих пор 32 человека считаются пропавшими без вести. Возможно, что тела этих людей смыло в море, и они никогда не будут найдены, отмечает газета, хотя их сейчас пытаются найти прибывшие водолазы. Есть подозрение, что некоторые погибшие могли оказаться в смытых в море автомобилях. Газета описывает, к примеру, одну из трагедий – гибель целой семьи, на дом которой из-за урагана упал башенный кран. Другое издание «Экспрессо» напоминает, что ранения разной степени тяжести получили более 120 человек. Из них 18 находятся в больнице, и почти 200 семей лишились крова. Это 600 человек. Сейчас они размещены в основном в воинских казармах и гостиницах. Люди обеспечиваются питанием и одеждой, поскольку они лишились не только крова, но и имущества. Власти обещают возвести для них в ближайшее время новый поселок в районе Серра-да-Агуа, недалеко от островной столицы города Фуншал. «Экспрессу» также информирует, что занятия в школах на острове возобновились.
А что пишет пресса о причинах трагедии?
Необычайно сильный ливень, как отмечает газета «Diario de Noticias», вызвал наводнение. Улицы превратились в реки. Бурные потоки воды смывали на своем пути буквально все – деревья, автомобили, небольшие строения. Размыты дороги, уничтожены мосты. Островитяне лишились телефонной связи и электричества. Оказались затопленными подземные гаражи гостиниц и крупных торговых центров. Сейчас последствия катастрофы ликвидируются силами местного населения и прибывшими спасателями, гражданскими и военными. Они разбирают завалы и очищают от грязи городские улицы, отмечает «Diario de Noticias». Правительство страны запросило в связи с большим ущербом финансовую помощь у Евросоюза. По свидетельству газет, подобного ливня и наводнения на Мадейре не было 40 лет.
Виктор, как оценивает пресса ущерб, нанесенный наводнением?
Как отмечает журнал «De Noticias», общая сумма ущерба пока не установлена. По предварительным данным, сильно пострадали как минимум 200 жилых домов, многочисленные предприятия торговли и общественного питания. Ущерб, нанесенный только жилому фонду, оценивается в 10 миллионов евро. Надо учитывать, что речь идет о крупнейшем центре международного туризма с развитой сферой обслуживания иностранных гостей. Португальская конфедерация торговли требует создания особого фонда восстановления и выделения для ремонта каждого предприятия торговли, в основном это небольшие магазины, суммы в 30 тысяч евро.
А что пишут газеты о помощи международного сообщества, оказанной после наводнения?
Газета «Корейо де Мане» отмечает, к примеру, что на Мадейру прибыли активисты неправительственной общественной организации «Врачи мира» для оказания помощи пострадавшим. Гуманитарную помощь для них собирают в Португалии, Испании и других странах различные католические организации, такие, например, как «Каритас». Они откликнулись на призыв епископа Фуншала Антонио Карильо помочь пострадавшим продуктами, одеждой, одеялами и так далее. Деньги поступают в уже созданный фонд помощи от частных лиц и организаций. Правительство Португалии и парламент страны получили многочисленные послания с выражением солидарности. «Корейо де Мане» выделяет соболезнования Сената США. Что касается помощи из так называемого фонда солидарности Евросоюза, то она тоже уже начала поступать.
А как восприняли трагедию сами португальцы?
Я бы сказал, без излишней патетики. Любопытны в этой связи материалы форума, которые публикует электронная версия газеты «Diario de Noticias». Здесь есть и рассуждения о бессилии человека перед стихией, и обвинения в адрес местных властей, которые якобы оказались неспособными противостоять трагедии, и соболезнования пострадавшим, слова поддержки и солидарности. Есть здесь и письмо из Франции португальца, который эмигрировал с Мадейры 20 лет назад. Он пишет, что срочно возвращается на родину, чтобы помочь в восстановлении острова, и призывает своих земляков не терять присутствие духа, поскольку островитяне, по его словам, всегда были людьми сильными и мужественными.
Обзор публикаций португальских СМИ, посвященных трагическим событиям на Мадейре, подготовил корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Продолжаем программу «Время свободы». Тверской суд Москвы отказался признать незаконными действия городских чиновников, помешавших проведению митингов правозащитников и оппозиции 31 декабря прошлого года и 31 января года нынешнего на Триумфальной площади в центре города. Организаторы акции требуют от властей соблюдать 31 статью Конституции, гарантирующую право на мирные собрания и демонстрации, и уже заявили о намерении обжаловать решение суда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Инициаторами обращения в суд выступили организаторы движения «Стратегия-31», председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов и активист Левого фронта Константин Косякин. Они недовольны регулярными запретами властей на проведение массовых акций и призывают граждан каждый месяц, в котором есть 31 число, приходить на митинги в поддержку 31 статьи Конституции России, гарантирующей право на мирные собрания и демонстрации. Несколько таких митингов в Москве были разогнаны милицией. В числе 70 задержанных 31 декабря прошлого года на Триумфальной площади была и председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Сегодня она пыталась убедить суд в незаконности действий властей, но ее доводы, вероятно, остались без внимания, поскольку судья Чернова в удовлетворении жалобы отказала.
Я ни минуточки не сомневалась, что мы получим отказ, потому что чудес не бывает, а это было бы чудо, потому что я думаю, что ни одного такого решения вынесено не было. Но мы собираемся каждое 31 число и дальше выходить на Триумфальную площадь. И мы будем подавать снова иски. Причем не так, как сейчас, когда мы подали уже после практически разгона несостоявшегося митинга, а как только получим отказ очередной. Пусть наши граждане видят, как действует наша система власти, система правосудия.
С июля прошлого года оппозиционеры и правозащитники пытаются согласовать с московскими властями проведение митингов на Триумфальной площади, но регулярно получают отказы. Между тем, по словам одного из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, с каждым разом участников акций в поддержку 31 статьи Конституции становится все больше.
Московское правительство, я не верю, что оно действует одно, за него спиной дышит федеральное правительство и диктует скорее московскому правительству его поведение, но мы хотим, чтобы были отвоеваны наши права. Мы находим поддержку в обществе, и известность места и времени ширится в России. Сейчас уже в 17 городах выходили 31 января люди на площади. Мы все-таки живем в государстве, где есть законы, и мы хотели бы соответствовать своим поведением и тем законам и тем требованиям, которые предъявляются. А почему мы отстаиваем 31 статью Конституции? Ну, потому что однажды граждане должны сказать «хватит» тому произволу, который мы наблюдаем.
Организаторы стратегии 31 уже заявили о намерении обжаловать сегодняшнее решение Тверского суда Москвы, указав, что в случае необходимости продолжат борьбу в Европейском суде по правам человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Забайкальском крае в марте впервые ожидалось избрание законодательными местного уполномоченного по правам человека. Март еще не наступил, а мы рассказываем об этом уже в прошедшем времени. Почему? Ответ на этот вопрос в материале нашего корреспондента в Чите Светланы Москаленко.
В течение второй декады февраля в Чите шло активное обсуждение кандидатур на пост уполномоченного. Всего их было выдвинуто три. Первым кандидатуру на пост защитника народных чаяний внес губернатор края. Губернатор ратует за экс-силовика и также экс-управделами регионального правительства Николая Каргина. В ответ фракция ЛДПР предложила кандидатуру теоретика права преподавателя Читинского государственного университета Натальи Рудой. Центр поддержки гражданских инициатив не один год, добивавшийся того, чтобы Институт уполномоченных по правам человека начал свою деятельность в Забайкалье, также не остался в стороне и выдвинул кандидатуру Виталия Черкасова, руководителя Забайкальского правозащитного центра. Свое мнение высказывает директор Центра поддержки гражданских инициатив Марина Саватеева.
В законе сказано, человек должен иметь опыт правозащитной деятельности. деятельности. Но я считаю, что он должен иметь правозащитное сознание.
Политолог, профессор Института социально-политических систем Олег Кузнецов был в числе экспертов, работавших над проектом закона об уполномоченном по правам человека в Забайкальском крае.
Забайкальский край был один из немногих, в котором еще не был учрежден пост уполномоченного по правам человека. То есть это большое позитивное явление, что в регионах появляется уполномоченный по правам человека. Но я также знаю, что во многих регионах, к сожалению, на эту должность приходят вот именно выдвиженцы-чиновники. Я думаю, что именно правозащитник, имеющий богатый опыт практической работы правозащитной деятельности, был бы наиболее адекватен этому высокому посту.
Поскольку общественность начала активно высказывать свое мнение, не заставил себя ждать ответ правящей партии. Единороссы, которых в краевом парламенте подавляющее большинство, 34 голоса из полусотни возможных, поспешили объявить во всеуслышание, что, не дожидаясь мартовской сессии Краевой Думы, в порядке партдисциплины уже отдали свои голоса за чиновника Каргина. Заведующий кафедрой журналистики и связи с общественностью Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета Владимир Тихомиров комментирует сложившуюся ситуацию.
Я вижу, что люди просто остаются один на один с властью, они просто бесправны. Защищать людей надо от той же власти. Защищать людей надо от милиции. Как показала практика, защищать надо даже от судей и прокуроров. Ну а поскольку чиновники хотят поставить туда карманного чиновника, это человек бывший комсомольский, потом партийный работник, потом он всю жизнь просидел вот в этих чиновничьих кабинетах. Он будет искать компромиссы со всеми чиновниками, будет спускать на тормозах те случаи, которые надо, наоборот, показать людям, придать этому значению. И люди еще раз убедятся, что бюрократ на любой должности, он и будет бюрократом. И идти к нему за помощью будет бесполезно. Таким образом, будь скомпрометирован сам вот этот институт правозащиты.
Чиновник, так заблаговременно избранный на должность уполномоченного по правам человека, уже планирует свою работу в этом качестве и даже пытается заручиться поддержкой местных правозащитников. О состоявшейся кабинетной беседе рассказывает руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов.
Каргин Николай Николаевич пригласил меня в кабинет к себе для того, чтобы заручиться поддержкой нашего правозащитного центра. И он коротенько мне рассказал о первых своих действиях на этом посту, в случае чего, если его изберут, что мы тут с губернатором посидели и решили, что первое действие, которое мы будем делать, это в каждой школе на должность замдиректора по ОХЧ назначим бывшего сотрудника милиции.
Как говорится, комментарии излишни. Виталий Черкасов продолжает высказывать свое впечатление, сложившееся после беседы с назначенно выбранным чиновником.
Он встроен в эту вертикаль, начиная с работника партийного аппарата, затем замначальника УВД по кадрам, и сейчас занимает различные посты в администрации края. Ему трудно будет где-то и проявить принципиальность, жесткость. Я убедился, что это будет фикция.
Забайкальская пресса скромно проинформировала забайкальцев о, можно сказать, уже состоявшемся факте избрания нового уполномоченного. Светлана Москаленко для Радио Свобода, Чита.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса рубрика «Сетевые разговоры», «Новости экономики» и «Очередная история Запада и Востока». А сейчас в Москве 18 часов и 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев уволил двух руководителей московского уголовного розыска, чьи подчиненные были арестованы по подозрению в похищении двух человек и вымогательстве. Более 10 миллиардов рублей будет выделено в этом году на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС после августовской аварии, сообщил премьер-министр России Владимир Путин, прибывший в Хакасию с двухдневным визитом. Сегодня же был пущен в эксплуатацию первый восстановленный энергоблок. Тверской суд Москвы отклонил жалобу оппозиционеров и правозащитников на запреты митингов на Триумфальной площади в центре города. С начала года в России в результате нападений на почве ксенофобии погибли 6 человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщил Интерфаксу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. По его данным, чаще всего жертвами нападений становились выходцы из Узбекистана и Киргизии. Вопросы о безвизовом режиме между Россией и Европейским Союзом будут урегулированы в ближайшее время, заявил Россия. российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с секретарем ЕС по международным делам Кэтрин Эштон. У России и США сохраняются разногласия по поводу нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, заявил руководитель Международного комитета Госдумы России Константин Косачев. Всеобщая забастовка в Греции привела к отмене авиарейсов, закрытию министерств учебных заведений. Участники забастовки выступают против правительственных мер по выводу страны из экономического кризиса. На Кубе скончался диссидент Орландо Сапата Тамайо после 85-дневной голодовки с требованием улучшения условий содержания в тюрьме. Заседание четверки посредников по ближневосточному урегулированию пройдет в Москве 19 марта, сообщил Сергей Лавров. Продолжаем программу. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет сегодня, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии находятся авторы и ведущие итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
Хочу обратиться к теме, которая уже прозвучала в сегодняшнем информационном эфире. Это репортаж из Иркутска, где расследуется громкое уголовное дело. Функционер аппарата «Единой России» сбила, по всей видимости, сбила двух девушек. Одна из них погибла. И я вижу, что и в вашей программе эта тема затронута, но вы идете дальше, объединяете различные темы, связанные с «Единой Россией», и задаетесь вопросом о репутации этой партии.
Это верно. Валентин, я беседовал сегодня с журналистом и политологом, редактором отдела политики газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым. Мы говорили о роли партийной номенклатуры в современной России и о проблеме репутации правящей партии, которая как раз объединяет вот эти темы, связанные с одной из важных тем сегодняшнего эфира. Это история в Иркутске, история в Рязани. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Проблема в том, что «Единая Россия» может потерять не то чтобы нынешнюю свою репутацию, а репутацию ту, к которой она стремится. Вольно или невольно, «Единая Россия» пытается воспроизвести КПСС. Она настаивает на том, что это единственная партия, которая готова брать на себя ответственность за жизнь всей страны, за жизнь каждого конкретного человека, за развитие страны и вообще за все, что только можно. Беря на себя такую ответственность или делая вид, что беря, поскольку реальная роль «Единой России» в реализации тех или иных планов она достаточно сомнительна. Партия забывает предъявлять требования к своим активистам, к людям, которые получают партбилет. Потому что КПСС, как бы к ним ни относись, предъявляла достаточно жесткие требования к членам партии. Партком следили за моральным обликом и за профессиональной состоятельностью. То есть не то, чтобы КПСС была такой вот партией кристальных людей, ни в коем случае, да, но был некий контроль. А в «Единой России» это не выстроено. И люди, которые сейчас приходят в «Единую Россию» и получают партбилеты, их можно получить достаточно легко, несмотря там на все меры по сокращению притока сомнительных людей, тоже меры скорее декларативные, да. Люди считают, что корочки «Единой России» дают им право на отмазку от любых проблем. И, соответственно, вот каждый такой случай бьет по имиджу номенклатурной партии. Потому что номенклатура – это не только те, кто отмазываются от проблем, да? Номенклатура – те, кто не допускает такого рода конфликта.
Полностью интервью с Глебом Черкасовым, а также рассказ о других важных событиях дня, а это и проблема строительства энергетических объектов в России, и доклад омбудсмена российского о необходимости реформирования избирательной системы, новости Олимпиады и даже сюжет о русской мафии в Болгарии. Все это в итоговом выпуске программы «Время свободы». Жду слушателей радиоприемников 20.07, как обычно.
Большое спасибо, Андрей. Со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Запущен в работу один из гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, где в августе произошла тяжелейшая техногенная катастрофа, в результате которой погибли 75 человек. В сегодняшнем запуске участвовал премьер-министр России Владимир Путин. Репортаж Любови Чижовой.
Владимир Путин заметил, что запуск станции должен положительно отразиться на тарифах на электроэнергию. Он также надеется, что безопасность энергосистемы Сибири улучшится. Подробнее о том, как проходил запуск Саяно-Шушенской ГЭС и какие еще заявления делал российский премьер, моей коллеге Лейле Гениатуллиной рассказала корреспондент «Радио Свобода» в Абакане Екатерина Чернышова.
Журналистов там было немного, присутствовали операторы, в небольшом кабинете все проходило. Премьер-министр нажал на на красную кнопку и, собственно, заработал шестой агрегат, 640 мегаватт его мощности. Это что касается выработки, год работы вот этого агрегата шестого может обеспечить 4 года бесперебойной работы такого города, как Красноярск, например.
На совещании, посвященном инвестиционной программе электроэнергетики, досталось российским олигархам. Владимир Путин подверг критике руководителей частных энергетических компаний Владимира Потанина и Михаила Прохорова за невыполнение обязательств перед государством. Что же касается Саяно-Шушенской ГЭС, по официальной версии, восстановленная плотина станции полностью безопасна. По данным компании «Русгидро», она оснащена 11 тысячами датчиков, которые следят за ее состоянием. Однако местные жители опасаются новых аварий на ГЭС. Депутат Саяногорского городского совета Григорий Назаренко рассказывает, что не так давно жители Саяногорска провели митинг, на котором потребовали у местных властей и «Русгидро» разработать более подробный план эвакуации в случае новых ЧП. Кроме того, люди попросили застраховать их жизни и имущество, но им отказали, говорит Григорий Назаренко.
Плотина обледенела, и насколько изменилась частота колебаний самой плотины, не грозит ли это какими-то резонансными явлениями, они не говорят об этом. Паводок, пока говорят, что он будет небольшой, хотя на самом деле в горах снега немало. И паводок, скорее всего, плотина легко проглотит и не сильно его опасается. Но в то же время существуют большие сомнения, потому что в течение уже полугода непрерывно работает водосброс. И учитывая, что при строительстве использованы предельные свойства бетона, то вот эта дополнительная вибрация в течение полугода может сказаться негативным образом на самом теле плотины. Дней 10 назад появилась памятка в газетах, как действовать жителям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. И появилось предупреждение, что в случае большого паводка возможно подтопление домов, которые стоят ближе к Енисею. И нарисованы стрелки, куда жителям бежать. Ну вот на этом вся работа, в общем-то, и закончилась.
Это был депутат Саяногорского городского совета Григорий Назаренко. Полностью Саяно-Шушенскую ГЭС планируют запустить к 2014 году. Общие затраты на восстановление станции составят около 37 миллиардов рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры».
В российской благосфере новый флешмоб социальной ненависти. На этот раз он направлен против 28-летней жительницы Иркутска Шевенковой. В декабре минувшего года в Ютьюбе появилась запись с камеры наблюдения, зафиксировавшей страшную автомобильную аварию. Машина, за рулем которой находилась Шевенкова, на высокой скорости вылетела на тротуар и сбила двух женщин, одна из которых позже скончалась. Эта запись привлекла внимание блогеров еще в декабре, поскольку тогда стало известно, что Людмила Шевенкова работает в аппарате фракции «Единая Россия» и является дочерью председателя избирательной комиссии Иркутской области. Это заставило многих предположить, что инцидент постараются замять. 21 февраля на сайте региональных новостей babar.ru появилась информация о ходе расследования.
Расследование завершается весьма предсказуемо. Виновница ДТП Шевенкова вдруг оказалась не виновницей происшествия, а его свидетельницей. Интересно, что следствие даже не озадачилось такой банальной процедурой, как анализ крови водителя на предмет следов алкоголя, хотя она является обязательной. Вместо этого на наличие алкоголя были тщательно исследованы пострадавшие женщины. Шевенкова не понесет никакого наказания, у нее даже не отберут права. Завтра она снова сядет за руль. Будьте осторожны.
Блогеры восприняли эту новость крайне негативно. Ссылки на нее часто дополнялись упоминаниями других аварий с участием представителей власти и их родственников, в результате всегда остававшихся невиновными. Юзер Иолдж был едва ли не единственным, кто попытался призвать блогеров к объективности.
По видео невозможно установить причину случившегося, но раз Шевенкова работает консультантом в аппарате фракции «Единая Россия» ЗАГСа Иркутской области и является дочкой председателя избирательной комиссии Иркутской области. Этого достаточно, чтобы увидеть на видео одно и проглядеть другое. Чтобы обвинить человека до решения суда, чтобы начать очередную травлю.
Важно отметить, что Главное управление внутренних дел по Иркутской области уже в среду среагировало на эти сообщения.
В интернете появились слухи о невиновности водителя иномарки, учитывая социальный статус фигуранта уголовного дела и его ближайших родственников. Указанная информация не соответствует действительности. В настоящее время настоящее время предполагаемая виновница дорожно-транспортного происшествия находится в статусе подозреваемой. В дальнейшем планируется предъявление обвинения, окончание предварительного следствия и направление дела в суд.
Так говорится в сообщении ГУВД Иркутской области. Справедливости ради следует отметить, что причастность к власти им действительно расценивается многими как отягчающее обстоятельство. Примером может послужить издевательский пост популярного писателя Сергея Лукьяненко. Он сообщает о небольшом дорожном конфликте, который вышел у него с водителем Audi, не уступившим ему дорогу в узком проезде. По словам Лукьяненко, нарушавший правила водитель Audi не внимал здравым аргументам и отвечал исключительно нецензурно.
«Я обращаю внимание, что на стекле у господина висит какой-то пропуск, выписанный чем-то вроде Управления безопасности движения по городу Москва на имя Глиненко В.М. Возвращаюсь домой, ищу в интернете, кто бы это мог быть. Оказывается, Глиненко В.М. — это заместитель главного государственного санитарного врача по Москве. Я прекрасно понимаю, что врач, кандидат наук, крупный городской чиновник никак не мог так хамски себя вести. Однозначно, либо у доктора угнали машину, либо какой-то хам, не знающий правил дорожного движения, нацепил фальшивый пропуск. К тому же, судя по фотографиям уважаемого доктора Глиненко, он еще и загримировался под него».
Англоязычные блогеры традиционно отстаивают свободу. На днях в ряды душителей свободы попал Международный альянс по защите интеллектуальной собственности. Преподаватель права Эдинбургского университета Андреас Гуадамус откопал в сети странную информацию. Указанный альянс обратился к торговому представителю США с просьбой включить Индонезию, Индию и Бразилию в специальный список 301. В этом списке обычно фигурируют страны, являющиеся с точки зрения США врагами капитализма. Чаще всего туда входят государства, нарушающие фармацевтические патенты и производящие контрафактную продукцию. В данном случае вина указанных трех стран состоит в другом. Правительства этих государств рекомендовали подчиненным перейти на использование программного обеспечения с открытым кодом. Лоббистские попытки альянса комментирует технологический блогер газеты «Гардиан» Бобби Джонсон.
«Мне известно, что открытое программное обеспечение часто увязывают с социалистическими идеями, но мне кажется, что это еще и пример свободного рынка в действии. Когда компании оказываются не в состоянии бороться с конкурентами-гигантами, они идут в обход. Бесплатность большинства открытого ПО – это способ конкурентной борьбы. Вы бы стали обвинять Google в подрыве основ капитализма, потому что они предлагают бесплатный продукт».
Пока британские технократы сражаются за свободную циркуляцию технологий, американские интеллектуалы стремятся обрести свободу от них. Постоянный блогер «Нью-Йоркера» Джордж Пекер отстаивает свое право не пользоваться Твиттером.
«Я никогда не пользовался Твиттером, но крэк я тоже никогда не пробовал. Не обязательно пробовать наркотик, чтобы иметь представление о последствиях. Когда я вижу, как взрослые люди выходят на проезжую часть, не отрывая глаза от своих айфонов, я понимаю, это одно из таких последствий. А вот другое. Почти все, кого я знаю, жалуются, что больше не имеют времени для чтения книг. Читатели книг не могут присутствовать в сети, рыскать по интернету, слать имейлы, вешать посты, отправлять твиты и читать их, а также делать все то, что придет после Твиттера, не расплачиваясь за всю эту активность временем, способностью концентрироваться и воспринимать текст, равно как и окружающий мир».
Уже через полчаса Пекер получил комментарий, свидетельствующий о всеохватности Твиттера. Пользователь RefuseTweets сообщил, что завел микроблог о людях, отказывающихся от ведения микроблога.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов и почти 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев уволил двух руководителей московского уголовного розыска, чьи подчиненные были арестованы по подозрению в похищении двух человек и вымогательстве. Более 10 миллиардов рублей будет выделено в этом году на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС после августовской аварии, сообщил премьер-министр России Владимир Путин. Тверской суд Москвы отклонил жалобу оппозиционеров и правозащитников на запреты митингов на Триумфальной площади. С начала года в России в результате нападений на почве ксенофобии стрельбе погибли 6 человек, еще 15 пострадали, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Вопросы о безвизовом режиме между Россией и Европейским Союзом будут урегулированы в ближайшее время, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с секретарем ЕС по международным делам Кэтрин Эштон. У России и США сохраняются разногласия по поводу нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, заявил руководитель Международного комитета Госдумы России Константин Откосачев.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
ДТП в Иркутске. Избирательное правосудие в действии.
Комментарии экспертов.
Евгения Чирикова. Европейские банки поддержали защитников Химкинского леса.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев. Посвящение стилягам.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин в ходе посещения Саяно-Шушенской ГЭС, как вы уже слышали, заявил, что подписал постановление, которое предусматривает долгосрочные гарантии инвесторам российской электроэнергетики. В случае его реализации, полагают эксперты, должна радикально измениться действующая ныне система тарифообразования в отрасли, которая приток в нее новых инвестиций отнюдь не стимулирует. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Любой коммерческий проект интересен для инвестора в первую очередь отдачей на вложенный капитал и сроками, когда он, окупив затраты, начнет приносить уже чистую прибыль. Сроки окупаемости проектов в электроэнергетике традиционно велики, тогда как действующая в России система образования тарифов на электроэнергию эти сроки отнюдь не сокращают. Из Москвы аналитик по электроэнергетике из инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Сегодняшнее тарифное регулирование в электроэнергетике в России, оно основано на методе так называемым затраты плюс, то есть текущие уровни тарифов, они покрывают только текущие затраты компаний. Тариф на электроэнергию, он покрывает топливные издержки, тариф на мощность покрывает только те затраты, которые компании производят на поддержание мощности в определенном состоянии. То есть, по сути, тариф, он не дает никакого возврата на те инвестиции, которые были сделаны когда-то давно, и таким образом он не стимулирует компании ни к снижению этих издержек, потому что тариф, он зависит только от уровня издержек, от базы издержек. То есть, если база издержек снижается, то снижается и тариф. Если база издержек растет, то просто поднимается тариф. Поэтому в тарифе заложены минимальные доходности какие-то. Компании там даются какие-то свободные средства, они минимальные.
Чтобы как-то их увеличить, государство в ходе общей реформы этой отрасли постепенно расширяет долю внутреннего рынка электроэнергии, где она продается по свободным ценам. Пока они применяются только в отношении промышленных потребителей. Аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Доля свободного рынка составляет порядка 60%. Говоря, обязательно доля рынка, я подчеркну, в соответствии с постановлением правительства, уже с 1 июля планируется, что эта доля достигнет 80%. Безусловно, на наш взгляд, стремление рынка к полностью либерализованному состоянию, оно имеет место. С точки зрения потребителей, я абсолютно убежден в том, что либерализация также в конечном итоге будет выгодна, потому что она позволит, во-первых, существенно улучшить качество энергоснабжения, снизить аварийность и так далее, и, во-вторых, это также будет стимулом для энергосбережения со стороны энергопотребителей.
Премьер-министр Владимир Путин заявил сегодня, что подписал постановление о долгосрочных гарантиях инвесторам отрасли. Михаил Растригин, ВТБ «Капитал».
Безусловно, данное постановление, оно направлено на формирование стимула к инвестированию в российскую электроэнергетику, потому что постановление, оно, по сути, меняет принципиально систему тарифного образования для вновь построенных мощностей и гарантирует владельцам этих мощностей, инвесторам, фиксированные доходы на протяжении 10-15 лет, что тем компаниям, которые здесь строят в России генерирующие мощности, поможет им дешевле занимать средства у банков, потому что будут ниже риски, будут прозрачнее методы тарифного образования, и, самое главное, будут долгосрочными. Тем самым будет больше строиться генерирующих мощностей, и текущая генерирующая база будет обновляться и будет более эффективной.
В ходе недавней реформы РАО ЕС России в стране была полностью приватизирована тепловая электроэнергетика. Новые частные владельцы тепловых электростанций, объединенных ныне в региональные и межрегиональные генерирующие компании, брали на себя определенные огромные инвестиционные обязательства строить новые и заменять старые мощности по производству электроэнергии. Однако прежние прогнозы роста потребления в стране электроэнергии теперь пересматриваются в сторону снижения, а Министерство энергетики сокращает планы ввода новых мощностей на период до 2020 года. Александр Корнилов, Альфа-Банк.
Изначальные приоритеты, которые расставлялись в части энергопрограммы генерирующей компании, они, конечно же, были сфокусированы на расширении существующих мощностей. В свете, безусловно, изменившихся макроэкономических ожиданий, я думаю, что стоит ожидать некая перефокусировка приоритетов с точки зрения Минэнерго, с точки зрения других представителей правительства, регулирующих электроэнергетику. Перефокусировка именно в направлении замены существующего оборудования, потому что действительно расширение энергомощностей, оно не столь актуально, как оно было в 2006 году, когда разрабатывалась изначальная НЭС-программа. И поэтому постепенно, скажем так, генераторы будут сфокусированы на замене существующего оборудования за счет ввода нового оборудования.
Почти половина всей электроэнергии в России вырабатывается сегодня на тепловых электростанциях, работающих на природном газе. Если допустить, теоретически, либерализацию в стране внутреннего рынка газа, то есть постепенное превращение его в рынок более конкурентный, чем теперь, как это отразилось бы на рентабельности компании электроэнергетики?
В целом, либерализация рынка газа, она, наверное, бы позволила в первую очередь обеспечить своевременное и беспроблемное газоснабжение электростанций, потому что до сих пор имеют место ограничения поставок газа на электростанции в периоды максимальных пиковых нагрузок. Второй момент. Безусловно, я думаю, что максимально выиграли бы от либерализации газа, во-первых, угольные станции, работающие в европейской части России на Урале, потому что цена на уголь, безусловно, росла бы гораздо более низкими темпами, чем цена на газ в случае либерализации внутреннего рынка газа. Тем самым рентабельность угольных станций могла бы существенно вырасти. Второй момент. От либерализации могли бы выиграть гидроэлектростанции, а также атомные станции, потому что эти производители электроэнергии, в отличие от газовых станций, у них не растут издержки на топливо. Я думаю, что в максимальной степени выиграли бы угольные станции, а также гидро- и атомные станции.
На сегодня доля сегмента нерегулируемых государством цен на российском рынке электроэнергии составляет 60%, а к 2011 году, по утвержденным планам, регулируемых цен для промышленных потребителей уже не останется. Они сохранятся еще на несколько лет лишь для населения.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. Архитектурные пассажи прохода через одно или несколько зданий, соединяющие между собой улицы, сохранились в исторических центрах многих европейских городов. Но во французском Лионе к ним сложилось особое отношение, возможно, потому что в прошлом жители города назвали их таинственным словом «трабулы». Термин настолько закрепился в местном диалекте, что историки решили, наконец, определить происхождение этого слова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лионе Рузанна Амирханян.
«Трансамбулари» в переводе с латинского означает «проходить сквозь», «просачиваться через что-то». Предполагается также, что этот термин, кроме буквального, имеет скрытый смысл, означающий некое знакомство с секретами города и архитектурой местности. Жители и туристы Лиона любят трабулировать, прогуливаться по узким проходам старого города, одного из крупнейших архитектурных ансамблей эпохи Возрождения в Европе. В начале Ренессанса здания в Лионе строились на земельных участках средневекового типа, распределенных по принципу клавиш-пианино. Длинные, но узкие, они располагались между двумя параллельными улицами, и жители в целях экономии пространства практически не строили перпендикулярных аллей, а придумали трабулы – оригинальные переходы через массивы зданий, украшенные уютными внутренними двориками в стиле Ренессанса. Переход через длинные трабулы никогда не бывает банальным. Здесь есть возможность отдохнуть в очаровательной атмосфере декорированных двориков, полюбоваться такими архитектурными деталями, как высокие винтовые лестницы, галереи, скульптурные колодцы, широкие окна и лоджии. В Лионе насчитывается около 500 трабул, половина из которых расположена в районе старого города. Здесь же находится один из самых длинных переходов – пассаж галереи архитектора Филиппа де Лорма, соединяющая одновременно четыре здания, построенные в стиле Ренессанса.
Однако траблы не так легко обнаружить, так как большинство из них скрыто за простой дверью, служащей входом в здание. Поэтому прогуливаться по Старому Лиону лучше с гидом или местным знатоком. Один из них – Рене Дежан, автор книги «Траблы Лиона». В эпоху застройки старинного квартала архитекторов интересовала прежде всего практическая сторона дела. Трабулы строились для того, чтобы жителям легче было передвигаться внутри города. Однако со временем эти переходы приобрели особое значение и ценность для лионцев. Архитектурный принцип был перенесен в районы более поздней застройки, и теперь в каждом из этих кварталов трабулы отличаются своим собственным стилем и атмосферой. Помимо Лиона, архитектурные пассажи приобрели большое значение в таких европейских центрах, как Зальцбург, Прага и Лондон. Это города, связанные в прошлом с мистицизмом и деятельностью эзотерических обществ. Возможно, что феномен трабул тоже имеет отношение к мистике и связан с представлением о душе города. В XIX веке во время восстания лионских ткачей трабулы оказали добрую услугу повстанцам, убегавшим от жандармов через тайные проходы Рыжего холма. Так в Лионе назывался ткацкий рабочий квартал. В годы Второй мировой войны в трабулах прятались также солдаты французского сопротивления, сражавшиеся против немецких оккупантов. Сегодня большинство лионских сооружений эпохи Возрождения являются частным владением. Причем жильцы, беспокоясь о безопасности и о порядке внутри зданий, закрывают вход в старинные проходные дворы. Не так давно власти Лиона нашли этой проблеме оригинальное решение. Об этом рассказывает президент Ассоциации Возрождения Старого Лиона Режис Нейре. Мэрия заключила с владельцами зданий конвенцию о праве перехода. В соглашении говорится, что власти города должны следить за порядком в зданиях, участвовать в расходах, необходимых для реставрации, уборки и обустройства архитектурных пассажей и дворов. Взамен владельцы обязуются оставлять свободным доступ к трабулам каждый день в течение определенных часов. Сегодня в центре Лиона открыты для посещений около 40 старинных дворов с трабулами. Благодаря этой конвенции памятники, представляющие уникальную архитектурную и эстетическую ценность, снова стали достоянием жителей города и туристов. А в декабре 1998 года Старый Лион был объявлен охраняемым историческим кварталом и вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на усилия мэрии города и различных ассоциаций, еще десятки лионских трабул и поныне закрыты для посетителей. Поэтому особо любопытным остается воспользоваться лишь одним советом. Прогуливаясь по Лиону, попробуйте толкнуть одну из входных дверей в старинном квартале города. Может, она не заперта, и перед вами, возможно, откроется очередное архитектурное чудо, и тогда вы ахнете от изумления. Но только потише, пожалуйста, здесь кто-то живет. Рузанна Амирханян, Франция, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «История Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. В рамках цикла «Россия между прошлым и будущим» вы услышите беседу с писателями Андреем Астацатуровым и Германом Садулаевым. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Премьер-министр нажал на красную кнопку и заработал...
Разумеется, будут и черные дни, отмеченные потерями...
...среди территориальной избирательной комиссии. Около суток пытались добиться вскрытия...
Мы приглашаем Россию присоединиться к НАТО в развитии системы...
Мы предостерегаем американские и британские...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».